объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Не просто ОРЗ, да? Но написано болезни смертные. То есть человек уже и не надеется, останется он живых или не останется. И муки, это не просто какие-то мучения, что ну там палец болит, там или еще что-то, да? Но я вспоминаю слова Иисуса Христа, когда Он говорил своим ученикам в Гефсиманском саду, что душа моя скорбит смертельно. То есть такие переживания, которые действительно доставляют человеку страдания. И вот мы видим, что псалмопевец тоже переживал подобные обстоятельства, но он говорит, что когда все это пришло в мою жизнь, тогда я призвал имя Господне. Слава Господу, что мы можем призывать Бога в нашу жизнь, в тех тесных обстоятельствах. И начинается псалом: «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой». Поэтому Бог желает слышать молитвы народа своего. Несмотря ни на какие обстоятельства, которыми мы проходим это земное поприще, Бог готов слышать нас, Бог готов посылать нам ответ, Бог готов посылать нам избавление. И нет такой скорби, из которой бы не было выхода. Слава нашему Господу! И поэтому для того, чтобы нам тоже иметь радость, для того, чтобы наша молитва, она была услышана Господом, и пришло это избавление, пришло это утешение, и пришел этот мир, как здесь написано в 7 стихе, «Возвратись, душа моя, в покой твой». Потому что она была в каком-то беспокойстве, в тревоге, может, в смущении, в сомнениях, но Бог возвращает нас в свой покой и дает свой мир, свое утешение, благословение. И мы так же, как этот псалмопевец, будем призывать благословение на это служение, на это собрание. Аминь.
О Иисус, приди в мой дом, такой тебе знакомый. Мы сядем ужинать вдвоем, утихнут сердце стоны. Пусть будет вьюга за окном бросать пригоршни снега, а мне живой поток любви опять прольется с неба. Я расскажу тебе в тиши о самом сокровенном. Нет больше счастья для души твоим питаться хлебом, и ты опять, как много раз, своим теплом укроешь, простишь, поймешь, и в трудный час мне сердце успокоишь. Пусть за окном метель метет, ночь темнотой пугает, мы сядем ужинать вдвоем, и боль в душе растает, и будет тихо до утра беседа наша лица. Приди, Иисус, и, как всегда, вновь радость обновится.
Тебя, Господь, совсем не знал, я грешил, я просто пропадал. Но теперь, Господь, с тобой Спаситель вечно.
Ты хранишь с утра и до зари, духом укрепляешь во все дни. Господь, благослови. Мой Господь Иисус Христос, мой Отец на небесах, Дух Святой, помощник мой во всех делах. Мой Господь Иисус Христос, Он на небесах взошел,
выше всех высот
Его святой престол.
Тихим дуновением ветерка явишься со мною вечерять, выслушаешь все, что я хотел поведать.
А затем утешишь, как дитя, пища для души твои слова. Господь, тебе хвала. Мой Господь Иисус Христос, мой Отец на небесах, Дух Святой, помощник мой во всех делах. Господь Иисус Христос. Он на небесах зашел, выше всех высот Его святой престол.
Белый парус бьется среди волн, свирепеют волны в море шторм. Этот парус я, а море жизнь земная.
Бог идет средь бури по воде, говорит, не бойся, только верь. Господь, ты царь царей. Мой Господь Иисус Христос, мой Отец на небесах, Дух Святой помощник мой во всех делах. Мой Господь Иисус Христос, Он на небесах взошел, выше всех высот Его святой престол.
Հաշտացրեցի, խաչի տարչև կանգնած, չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ եմ ես ամաչում, ներումդ եմ խնդրում. Խաչի տարչև կանգնած, չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ եմ ես ամաչում, ներումդ եմ խնդրում. Բարի չքնախ Հիսուս, սիրտը քո հայրական, նորից վշտացրեցի, նորից ցավացրեցի, բայց սուրբ արյունը քո կարող է ինձ մաքրել, կարող է ինձ սրբել, նորից ինձ բարձրացնել, բայց սուրբ արյունը քո կարող է ինձ մաքրել, կարող է ինձ սրբել, նորից ինձ բարձրացնել, ներիր դուն ինձ, ներիր, նորից մեղանչեցի, ներիր դուն ինձ, ներիր, նորից վշտացրեցի, բայց քո սուրբ արյունը կարող է ինձ մաքրել, կարող է ինձ սրբել, նորից ինձ բարձրացնել, ախ մի ծածկիր քո երեսը Տեր ինձանից, ախ չեմ ապրի ես առանց քեզ, ես առանց քեզ, ախ մի ծածկիր քո երեսը Տեր ինձանից, ախ չեմ ապրի ես առանց քեզ, ես առանց քեզ, Խաչիդ առջև կանգնած չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ եմ ես ամաչում, ներումդ եմ խնդրում, Խաչիդ առջև կանգնած չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ եմ ես ամաչում, ներումդ եմ խնդրում.
Рыбацкую лодку волною качала, народ на него приходил посмотреть.
И он о любви говорил им немало, а люди дивились его простоте.
И где-то вдали солнце луч догорая ласкал его трепетно светом своим.
Простые слова, а душа умилялась и таяло сердце в груди. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред собою и не суди никого. Гневаясь, не согрешайте, в сердце храня любовь. Боли, обиды прощайте, благословляйте врагов.
Когда на Голгофе Христа распинали, народ на него приходил посмотреть.
Смеясь, издевались и в душу плевали, а он о любви им хотел говорить.
Прости им, Отец, они права не знают, не ведают грешные, что говорят.
А кровь все текла, этот мир покрывая, и чуть затуманился взгляд. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред собою и не суди никого. Гневаясь, не согрешайте, в сердце храня любовь. горе, обиды прощайте. Благословляйте врагов. Рыбацкую лодку волною качает, склонились над книгою ученики. Простые слова они тихо читают, и вторит им эхо вдали. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред собою и не суди никого. Гневаясь, не согрешайте, в сердце храня любовь, боли и обиды прощайте. Благословляйте врагов, злом за зло не воздавайте, и берегите
прошепчет с удивлением. Очень часто, как один брат, проповедуя, говорил, что хорошо смотреть в боковые зеркала, когда едешь вперед, тем самым показывая, что хорошо смотреть человеку на пройденный этап его в жизни. Может быть, было хорошо, может быть, было плохо, но всегда плохо смотреть лишь только в боковые зеркала, потому что, когда не смотришь вперед, то можешь куда-то врезаться. И поэтому я так думаю и вспоминаю просто свою юность или такой маленький или молодой этот возраст, когда возрастали все в церкви, когда дети приходили в служение, и какие были горячие служения, когда Дух Святой сходил на церковь, когда все плакали, сокрушались, может быть, что-то даже и не понимая, действия Бога. И, знаете, когда это все вспоминаешь, почему-то внутренность, она всегда трепещет, понимая то, что хочется это и сегодня вернуть, хочется это и сегодня находиться в том же состоянии, хочется именно так же переживать Бога, хочется именно так же, ну, знаете, иметь общение и так между друг другом и с Господом. И, знаете, я хотел бы, чтобы Господь, Он и сегодня делал свой труд так же, чтобы мы горели теми же огненными, ну, так сказать, тем же огнем, огнем любви, прежде всего, к нашему Господу, когда мы только пришли, наполнили этот дом. И так Господь действовал среди народа своего. Скажем за это слава нашему Господу. И знаете, и это меня натолкнуло однажды, конференция была в Барнауле, и братья сказали, что там будет свободная тема. И я так рассуждая думал, что как бы хорошо было бы напомнить действительно о том, что когда-то происходило, ну, может быть, взять 10-15 лет, чего сегодня нам, ну, не хватает. И так молясь об этом, и думаю, Господи, Ты мне покажи, что бы Ты хотел сказать, прежде всего, конечно же, ко мне, что я где-то еще не таков, ну не еще, а много в чем не таков. И знаете, обратил внимание на всем уже множество раз слышали, и каждый раз уже, не на раз уже прочитал, но я думаю, что эти слова, я думаю, будет, как апостол Петр говорит, как напоминание каждому для нас, чтобы мы могли возбудить чистый смысл. И сегодня мы могли, может быть, где-то припоясаться и воспрять для того, чтобы Господь нас еще более обильно благословлял в это время. И Откровение 3 глава, стих 14, и Слово Божие говорит так. «И ангелу Ладыкийской церкви напиши, так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь... Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. до этого места. Знаете, прежде всего я, конечно, бы хотел, чтобы каждому из нас была понятна, возможно, может быть, географическое положение Лаодикии, да, может быть, вообще исторические какие-то факты Лаодикии, прежде чем можно было о ней рассуждать и говорить, и почему ангелу Лаодикийской церкви было, ну, скажем, такие слова, чтобы они могли приобрести для себя золото огнем очищенное, чтобы они могли приодеться в белоснежные одежды и также помазать глазную мазью. И, знаете, когда я начал читать и смотреть историю, то... Ну, прежде, конечно, географическое положение, это находилось на Эгейском море, ну, может быть, там недалеко от Эгейского моря, и там было, в принципе, вот все 7 церквей, которым была направленность Иисуса Христа к этим церквям, они, в принципе, были, как, ну, так скажу, как кустом. Их было очень много, этих церквей, и он направлял, ну, вот так вот, каждые, они были все, в принципе, рядышком. И вот Лаодикия, она была рядом с Филадельфией. Филадельфия тоже, мы знаем, что и этой церкви было сказано, и она находилась где-то примерно около 70 километров от Филадельфии. И, знаете, когда я начал смотреть, думаю, интересно, этот город, он был построенный одним из антиохов, Антиох II. И он посвятил этот город и имя дал ей, как и звали его жену, Лаодика, наверное, так. И он дал ей, этому городу свое имя, это имя своей жены. Она находилась на большой, красивой, хорошей, плодородной такой земле, через которую протекала одна река, Лик. Если, может быть, по-гречески она говорится «ликус». И вот эта река протекала, она брала свое начало где-то в верховьях, но когда она приходила уже к самому городу, она была теплой. Какая причина была, что она была теплой, то в верховье этой реки там были теплые, или точнее горячие источники. И когда они извергались, эти горячие источники впадали в холодную воду, которые брали свое начало с горы, соответственно, она была теплая. И видя эти факты, которые и у Иисус указывает им и говорит, что ты не холоден и не горяч, нету в тебе такого этого терапевтического действия, я так задумался, думаю, интересно, действительно, у меня ребенок заболел, брат, ты чем болел у меня? Ну, когда пух летит и аллергия, да. И мы когда пошли в больницу, и нам врач сказал, что необходимо для этого, чтобы был контрастный душ, чтобы утром и вечером делать сначала холодный и горячий. И понимаешь, что действительно это необходимо для того, чтобы телу было оздоровиться, и эти контрасты, они необходимы. И мы видим, что вообще в жизни христианина есть различные контрасты для того, чтобы мы действительно могли оценить, насколько находиться в холодном состоянии нехорошо, и как хорошо находиться в горячем состоянии, и сегодня я уже об этом сказал, да, в начале. И этот контраст, он очень хорошо виден. Но когда теплое состояние, ты, может быть, не понимаешь вообще до конца, где ты находишься, все идет, все текет как-то своим чередом, и ты ни к чему не стремишься, вроде бы все хорошо и все нормально. И видя то, что Антиох II, он сделал это ради своей супруги, назвал ей, дал свое имя, мы видим, что текла эта река, в принципе, все было хорошо и приятно, но Иисус говорит, что ты не холоден и не горяч, и потому как ты не холоден и не горяч, то я тебя извергну из уст твоих, своих. В другом месте написано, или перевод этого места говорится о том, что я изблюю тебя. Ну, так грубо сказано, но опять же, когда у человека внутри что-то происходит, ну, может быть, отравление или еще что-то, и приходишь к врачу, и почему-то врач дает всегда теплую воду для того, чтобы, ну, как бы сказать, этот рвотный рефлекс еще усилить. И думаю, да, действительно, ничего себе, вот какие прообразами, вроде бы они настолько все простые, они для нас, ну... Они нужные. И мы понимаем, что это состояние Иисуса Христа, Его Церкви, ну, на тот момент и на сегодняшний момент, оно не удовлетворяет Его. И Он говорит, что «Я извергну тебя из уст своих». И видя то, что в этом городе устраивалось все очень хорошо – Там была развита очень хорошо банковская система. Там обмен валюты, различные скупки, продажи там, этих всех драгоценных металлов. Все это было очень хорошо развито. И так один из политиков, он рекомендовал, чтобы в Ладыкию приходили для того, чтобы там можно было поменять какие-то, ну, вот эти драгоценные металлы для того, чтобы, так скажем, как выгодой, да, для человека. И, видя это, что действительно понимаешь, что и там была хорошая школа, они готовили медиков, которые изготавливали различные мази для того, чтобы можно было не только глаза мазать, но и множество другого, где что болит, вот, может быть, и там синяки или еще что-то. И вот определяя это, Иисус им указывает на это, на все. Ты думаешь, что там, где ты находишься, там все хорошо. Там они делают различные одежды, хорошие изготавливали парчу, да, множество там шерстяной ткани и всего остального. И в этом во всем они очень хорошо развивались. Но если взять духовную сторону, что сегодняшняя жизнь, она действительно нам дает такую, ну скажем, может быть, какую-то где-то халатность, да, потому что мы имеем все, ну, по большому счету, большинство, больше того, что мы имели, ну, раньше. И видя это, мы понимать должны, что это состояние, оно не угодно Господу. И вот я представил себе такую картину. Стоит человек, ну, может быть, со слитком золота, хорошо одет, там, одет в парчевую какую-то одежду. Он говорит о себе, что он богатый, что он ни в чем не имеет нужды, хорошо одетый, и плюс ко всему он еще и слепой. И об этом он говорит, что у меня все хорошо, у меня есть много золота, я одетый хорошо, и слеп, ну, о себе, конечно, он не говорит, что он слепой, да, но Иисус, видя его, это состояние, он на него смотрит и говорит: знаешь что, ты наг, нищ, тебе советую одеться. Тебе советую купить у меня золото, и тебе советую помазать глаза для того, чтобы ты видел. И я думаю, интересно, что сегодня, возможно, наш взгляд на сегодняшнюю ситуацию может быть не совсем правильный, не совсем верный. И как каждому из нас важно и нужно, возможно, смотреть в зеркала заднего вида для того, чтобы, вспоминая то время, как нам было хорошо, и нам и сегодня хорошо. И я верю в это, что каждому из нас хорошо, но Бог хочет, чтобы наша любовь к Нему, она еще больше и больше, она не могла, ну, скажем, основываться на тех благах, которые предлагает нам сегодня этот мир, но чтобы она была основывалась на том благе, которое Иисус дает из рук своих. Скажем, слава нашему Господу. И пусть каждого из нас Господь благословит. И также, читая историю о том, что тогда в Лаодикии в 60-61 где-то году уже нашей эры произошло очень сильное землетрясение. И оно разрушило этот город до самого основания. И знаете, что для меня было интересным, что этот город, он собственными силами вновь восстановился в кратчайшие сроки. Я думал, интересно, значит, у них ихнее там финансовое положение было настолько хорошо, что они не воспользовались даже, ну, скажем, бюджетом страны там, или, может быть, области, да, или еще что-то там, федеральным бюджетом. Но они все воспользовались лишь только своим бюджетом. И думаешь, действительно, насколько у них было достаточно средств для того, чтобы, ну, уже не полагаясь на чьи-то силы, уже воспользоваться своими силами. И сегодня, возможно, каждый из нас полагается на свое богатство, может быть, на свои какие-то силы, знакомства, еще что-то. И видя какую-то перед собой преграду в жизненную или жизненную ситуацию, мы не всегда, как раньше. Я вспоминаю маму, когда какая-то ситуация происходит, она прибегала домой, меня обнимала, говорит: пойдем помолимся. Я не знал, ну, как молиться, что говорить. Но ей надо было, чтобы я рядом был, и с ней мы молились. И она вот всегда говорила, какая-то маленькая нужда, но она всегда ее говорила Богу. И сама самостоятельно не решала. И я всегда думал, интересно, все она только решает с Богом. С какие-то проблемы с папой там, или еще что-то. И там Женя, когда в армии был, там тоже Женя поделится о брате, да. И она тоже, Господи, благослови там Женечку, сохрани. Вот. И постоянно вот такие, думаю, надо же. Интересно. А сегодня, если какая-то что-то нужда, мы сразу же берем, может быть, свою книжку там или еще что-то, и бежим уже, решаем самостоятельно эти вопросы. Уже очень мало людей, которые встают на колени, и когда уже, когда сильная-сильная нужда, когда уже все отказались, когда уже никто в этом вопросе не может помочь, тогда мы понимаем, кому нужно идти. А что же сразу не идти? Да благословит каждого из нас Господь. И, учитывая это все, я, знаете, думал и рассуждал, что для нас очень важно, чтобы каждый из нас вновь и вновь, ну, скажем, припоясался, чтобы вновь и вновь напоминал себе, что это все, что нам предлагает сегодняшняя жизнь, это визуальный обман человека. Сегодня я могу прийти хорошо одетый, может быть, у меня хорошо все на лице, или, ну, скажем, такой фасад благополучия присутствует у меня. Я прихожу, а внутри у меня происходит не знаю что. Я не знаю, как это решить, как это разрешить. Для меня это все тяжело. И я хотел бы, чтобы каждый из нас понял, что это то, что мы пытаемся настроить, это в свое, ну, скажем, на своем лице, может быть, в своей открытости, это все когда-то выйдет наружу. И очень необходимо, чтобы каждый из нас, он был естественным человеком. Все, что происходит, какие-то процессы у него внутри, то, что Бог с ним как-то действует в его внутренности, чтобы действительно мы каждый могли с этим приходить и друг другу, и Господу, чтобы у нас были взаимоскрепляющие связи. Да благословит нас всех Господь. И знаете, учитывая это все, чтобы мы могли понять, да, то, что Иисус говорит этой Лаодикийской церкви. Лаодикия, она переводится «народу суда». То есть, другими словами, народу последнего времени. Народу тем, над кем будет возможно совершаться суд. Возможно, этот народ настолько, ну, хорошо знает вот эти все судебные какие-то еще вот эти кодексы, которые уже, возможно, на чью-то неправильный поступок сразу же по этому кодексу готов осудить его. Но Бог нас учит не тому, чтобы мы не осуждали друг друга, но чтобы мы всматривались во внутренность свою, понимая то, что прежде всего тебе и мне необходимо предстоять пред нашим Господом. И чтобы, когда придет Бог судить эту землю, чтобы твое внутреннее состояние соответствовало тем, ну, скажем, качествам, которые Бог хочет увидеть в тебе и во мне. За это скажем слава нашему Господу, чтобы каждого из нас Господь благословил. И далее, читая эту же главу и продолжение этих стихов, Иисус не останавливается на том, что указывая им о их каких-то недостатках, но Он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Тебе и мне сегодня необходимо, чтобы мы в своей жизни, если мы увидели себя, что, возможно, мы стоим в такой одежде и стоим со слитком золота в руках, и, может быть, говорим о том, что мы далеко видим и можем все предусмотреть, то сегодня, может быть, ты пересмотрел свою жизнь и можешь себя увидеть, что ты действительно без Господа, слеп, наг и нищ. И сегодня ты готов пересмотреть свою жизнь, и так говорит, и так будь ревностен. Это для того, чтобы ты возревновал. Эти слова говорится и говорит Иисус для того, чтобы ты и я сегодня возревновали о том, что мое состояние сегодня плачевное, что я сегодня, возможно, не так открываю Богу сердце, чтобы Господь мог туда входить и вечерить со мною. И так Слово Божие говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Он не говорит это человеку, который однажды в первый раз пришел. Он говорит людям, которые уже в церкви и давно. И он говорит: «Я стою у двери и стучу. Стучу в это сердце, в которое я уже давно, в принципе, достучался. Ты открыл мне в свое время сердце, но сегодня эта жизнь, она не дает тебе возможности и, ну, скажем, дальше открытым держать свое сердце. И оно, возможно, закрылось. И знаете, что нет такого особого интереса уже к Богу. Нету такой ревности, нету такого, ну, как бы, желания для того, чтобы изучать Бога, что Он хочет от нас. И знаете, мы, может быть, зачерствели в своих знаниях, в своем мышлении или в своих стереотипах. То, что у нас было, или мы вот родились в церкви, мы видим, как все распространяется, видим, как все движется, видим, какое учение у нас. Если мы приезжаем в другую какую-то местность, и там чуть-чуть другое, мы уже смотрим на это, и где-то внутри, я про себя говорю, и где-то внутри у меня начинается какое-то осуждение. Кто-то молится не так. А кто-то слово говорит не так, а кто-то делает не так, а какое-то устройство у них не так. И мы уже, как подобно этот народ суда, да, начинаем тоже осуждать. Да благословит нас всех Господь. И Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Слава нашему Господу! Знаете, конец этой главы, он нам только лишь говорит, что нам нужно лишь только побеждать, но победа, она не от нас. Победа от Господа, и Он нам эту победу дает. Если только ты и я, мы возьмем и со своей стороны бросим этот слиток золота, снимем с себя эту, может быть, парчевую, но грязную одежду и оденемся в его чистый и светлый весон, что есть праведность святых, то, что мы помажем глазную мазью свои очи и будем смотреть уже не на эту жизнь, не на эту земную жизнь, но на нашего Иисуса, который прошел эту земное поприще и сел одесную Бога Отца и предлагает тебе и мне воссесть рядом с Ним на престоле. Слава нашему Господу! И я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы Бог благословил, чтобы наши сердца, они воспряли, что если мы себя увидели, что мы где-то не таковы, Господи, прости, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим оставить это все, что нам предлагает сегодня эта жизнь, но мы хотим взять то, что предлагаешь Ты, и с этим комплектом, который Ты даешь в руки наши, с этим комплектом идти в небо, чтобы однажды воссесть с Тобою на престоле Бога Отца. Аминь.
Как мне хочется птицею в небо взлететь и остаться с Тобой, ведь прекрасное светлое небо и за чистой небесной рекой. Посмотрю на греховную землю и вздохну с облегченной душой. Никогда, никогда не вернусь я, буду вечно на небе с Тобой. Чудный день будет, в это я верю, со Христом остаюсь навсегда. Но взглянув на греховную землю, тяжко станет на сердце тогда. О тех людях, которые слепо остаются под властью греха, ведь за них на кресте умирал Ты, дал им шанс, чтобы открыли сердца. И на белых чистых облаках встречу Иисуса я тогда. И навсегда останусь в небе, навсегда. Забуду всю печаль, не вспомню никогда. Знаю, слышишь ты эти слова, и не можешь смотреть равнодушно. На глазах заблестится слеза, не могу оставаться бездушным. О, Иисус, как я грешен, прости, и омой, чтоб стал снега белее. Дай мне сильные крылья любви, чтобы встретиться в я тогда и навсегда останусь в небе навсегда. Забуду всю печаль, не вспомню никогда. И на белых чистых облаках встречу Иисуса я тогда. И навсегда останусь в небе навсегда. Забуду всю печаль, не вспомню никогда.
Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Прощение божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Ты мог бы Христа приобрести, Он был бы хранителем верным твоим, оценишь ли ты эту честь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не приняв Христа? И чудный источник спасения открыл, где можно грехи все омыть. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не приняв Христа? Покой даст тебе только Он. Вне ближе спасению сомнения одни, покайся и будешь спасен. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не приняв Христа?
Сегодня на этом месте Господь нас питает, утешает, дает свое слово, дает свою благодать по своему верному обетованию. Там, где двое или трое собрались во имя Его, там Он на этом месте действует силой Духа Святого. Слава Господу! И очень важно, чтобы мы, уходя с этого места, уходили с Богом. Уходили с Его Словом, уходили наполненные Его благодатью, Его присутствием. А для этого, конечно, нам нужно, необходимо быть очень внимательными к слышанному. И сегодня нам брат Валера Петренко говорил о вере, которая делает невозможное для человека. То, что действительно мы, бывает, в каких-то проблемах, нуждах, трудных обстоятельствах, и никто не может нам помочь, но есть тот, кто может помочь каждому, слава Иисусу. Есть живой Бог, который слышит, и Он ждет этого зова, сердца человека, для того, чтобы послать эту помощь, послать милость, потому что Он есть Бог спасающий, и Он желает, чтобы вот эта надежда на Бога, она была действительно твердой в человеке, чтобы человек мог прибегать к своему Создателю и своему Спасителю. И брат Леша говорил нам о состоянии человеческого сердца, которое познало живого Бога, но находится в таком, как уже было сказано, да, не в горячем, не в холодном состоянии, очень опасное состояние. И вы знаете, есть люди, есть люди даже среди народа Божьего, да, поэтому послание это к Лаодикийской церкви, это к народу Божьему, которые и такие, знаете, самодостаточные. Ну, примерно как тот фарисей, который зашел помолиться, прошел на переднее место, а за ним вошел мытарь, да. Вот, он самодостаточный, он говорит: «Господи, я тебя благодарю, у меня все хорошо в плане служений, посещаю, служу материально там, духовно, да». Не то, что он, вот эти вот люди, да. То есть человек самодостаточный, у него все в порядке с Богом, и на этом все закончилось. Друзья, Бог говорит: у кого все в порядке с Богом, посмотри вокруг себя, у кого не в порядке, и помоги им. Слава Господу! Это есть такой закон любви. И поэтому, когда человек самодостаточный, это очень опасное состояние. Это очень опасное обольщение, когда он думает, что я же в церкви, я вместе с народом Божиим, у меня все хорошо, а на самом деле диагноз Иисуса Христа: ты бедный, слепой, голый, да, и никуда не годный. Поэтому, друзья, да поможет нам Бог, чтобы мы не были самодостаточными, но если у нас все хорошо и прекрасно, чтобы мы на этом не останавливались. Друзья, я думаю, каждый из нас, он знает себя, на что мы способны, в кавычках говорю, да, не в хорошем смысле этого слова. И поэтому из нас апостол Павел говорил о себе так: в моей плоти ничего доброго не живет. Поэтому стоит только расслабиться, оттуда сразу ничего доброе полезло наружу. И поэтому мы всегда должны быть в бодрствующем состоянии. И даже если у нас все хорошо, благодать, мир в сердце, друзья, но это не говорит о том, что мы должны опустить руки, мы должны расслабиться, мы должны спать там, чем-то заниматься, да, земными делами, заботами, так, предаваясь этому. А мы должны понимать, что стоит нам только расслабиться, то, что живет в нас, ничего доброе, оно тут же может проявиться, и мы сможем немножечко в другом свете предстать пред Богом. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы были бодрствующими и могли, как мы говорили в пятницу, могли наблюдать за собой при помощи тех инструментов, которые Бог даровал своей церкви. Есть сосуды, есть служители, есть братья и сестры, которые всегда рады помочь каждому из нас, да, помолиться где-то там словом, делом, советом. Даже если где-то подправить, то это тоже благословение, которое не повредит нашей голове. Поэтому тот человек, который живет в церкви, живет жизнью церкви, то ему всегда есть что почерпнуть. Через брата, через сестру, через проповедь, через молитву, через псалом общего пения. Он всегда найдет это питание для себя. И я бы хотел тоже поговорить о вере, но в другом немножечко направлении. Не о вере, чтобы нам получить от Бога, а о вере, чтобы нам войти в Царство Небесное. Немножечко другое направление веры. Вера, которая ведет нас в обители Божии. Я назвал свою проповедь, долго думал, как же мне ее назвать. Ну, назвал так: «Вход через веру». Мы понимаем, что у всякого, может быть, помещения есть вход, есть выход, да? Есть вход, есть выход. И вот однажды Адам был сотворенный Богом с Евой. Они были в Эдемском саду. У них было все хорошо. И это было то состояние, когда им ничего не угрожало, кроме, значит, одного дерева, значит, о котором им было сказано и предупреждено Богом. Дана была такая заповедь, что вы здесь находитесь в полной безопасности, если вы не будете прикасаться к плодам этого дерева и их вкушать. Все. И мы видим, что произошла катастрофа, и Адам не знал, как он вошел в Эдемский сад, но он вышел из него. И выход был закрыт этим херувимом, с обращающимся этим огненным мечом, и это был выход из Царства Божия. Еще один выход, о котором говорит Слово Божие, Христос, когда ученики Его, радуясь, рассказывали Ему о своих успехах в проповеди Евангелия, Он им сказал, не радуйтесь тому, что вам бесы повинуются». И он там добавил: «Я видел сатану, спадшего с неба». Мы видим, что Адам вышел, сатана спал. Это был выход из царства Бога. Но мы понимаем, что если есть выход, то должен быть и вход. И Слово Божие нам говорит, что да, есть выход из присутствия Божия, из Царства Божьего, но есть и вход в Него. И Бог нам предлагает этот вход, и этот вход через веру. И я еще зачитаю место Священного Писания, это первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Немножечко еще скажу о жизни, которая пребывает в нас. Мы с вами живые люди, вот, и мы должны понимать, что у нас с вами есть две природы у верующих людей, которые примирились с Богом, у них есть две природы. И вот об одной из них говорит апостол Петр. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Прочитаю 17-го. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». И мы видим, что у нас есть наследство, не очень хорошее, но от него никуда не денешься. И Слово Божие говорит, что мы унаследовали суетную жизнь. То есть жизнь в беспокойстве, жизнь в неудовлетворении. Вот, мы ее унаследовали. И чем бы мы ни занимались на земле, один мудрый человек, который все это исследовал, сделал такое заключение. Суета, сует и томление духа. Чем бы мы ни занимались на земле, выращивали сады, там всякие инженерные сооружения возводили, да, значит, в радости, в веселье, там, в развлечениях, еще в чем-то, можно сказать, в спорте, в науке, в искусстве, чем бы мы ни занимались, друзья, но диагноз Слова Божьего говорит, это все суета и томление духа, то дух томится, много информации, много интересного. Много куда можно направить свои стремления, друзья, но Слово Божие говорит, это суета и томление духа. В этом покоя не найдешь. И чем больше ученые открывают там мельчайших частиц, тем им еще хочется узнать, а дальше-то что? И вот они в погоне, и дальше еще мельчайшие, еще мельче, мельче, да? Чем выше прыгают спортсмены в высоту, тем они все больше, 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 больше там эти рекорды ставят, да? Или еще кто-то. То есть, чем бы ни занимался человек, сферой, значит, его жизни на земле, он никогда не получит этого покоя и удовлетворения. И, как я уже сказал, эта жизнь, мы ее унаследовали, и она нам не приносит этого покоя. И прообраз в Ветхом Завете, мы видим, что народ Божий, живя в Египте, попал в рабство, попал в зависимость. И они начали делать самую тяжелую работу, то есть их трудом, значит, приобреталось вот это могущество Египта, да, значит, его там какие-то достижения, потому что были рабы, была дешевая рабочая сила, которая все это делала. И мы видим, что в рабство попал народ Божий, народ израильский, и, находясь в этом рабстве, они начали взывать к Богу, они начали стенать. И это было обещание Бога вывести из этого рабства. И мы читаем, что Бог своей силой, когда Он явил эти 10 казней в Египте, то, что держало, или тот, кто держал в рабстве этот народ, он просто не смог их больше удерживать, и он их отпустил. И это действительно была сила Божия. Это не был хитрый план евреев. Это не была какая-то там, я не знаю, магия, там черная или белая. Это была сила Божия, которая действовала. Это была рука Божия, которая тяготела над этим государством, над этой страной, которая удерживала народ Божий, который Бог избрал себе для определенной цели. И мы видим, что действительно это было чудо Божие. И те государства, которые были вокруг, они были в страхе, они были в трепете. И об этом свидетельствовала та женщина из Иерихона, что все в страхе, потому что они видели и знали. Это происходило не в углу, не на каком-то необитаемом острове, друзья. Это происходило в самом центре цивилизации того древнего мира. И когда у тебя из-под носа уводят, так скажем, около миллиона человек, а может быть и несколько, да, то я не думаю, что это прошло как-то бесследно. Все были страхи и трепети. И вот что же сделал Бог дальше? И дальше Он им обещал другую землю, там, где они не будут в рабстве, там, где они просто будут кушать плоды, наслаждаться, радоваться вот этой свободой, вот этим благословением, которое Бог дает человеку, для которого Бог предназначил человека. Не для жизни в рабстве этой суеты, в рабстве этой жизни, унаследованной от отцов, этой греховной природы, но в рабстве, но в свободе духовной жизни, которую Бог предназначил для каждого человека. И мы видим, что Бог, значит, произведя этот суд над Египтом, Он вывел народ свой и повел их определенным путем, ну, так скажем, не тенистыми аллеями, хотя были и оазисы, но это был трудный путь, путь испытания. И в этом пути был посредник между Богом и человеками. Это был Моисей, который возвещал слова Божии и который, через которого Бог вел народ Божий в покой. Друзья, это история, которая дошла до нас через Ветхий Завет. Сегодня мы с вами живем в этом мире, образно говоря, это Египет, который желает поработить человека, озадачить его какими-то рабскими работами, чтобы на нем получать дивиденды. Да? И мы видим, что чем бы ни занимался человек, удовлетворения он не находит. Человеку от этого никакой радости, да, нету, полноты радости, я так скажу. Того счастья, которое обещают различные там, я не знаю, виды деятельности, да, обещает этот мир, человек его не получает. И вот Бог в наше время выводит из этого рабства греха свой народ, живущих в этом греховном мире. Он выводит своей силой через веру в Иисуса Христа. Слава нашему Господу! И мы с вами – это те люди, которые однажды уверовали в Иисуса Христа и посредством силы Божией были оторваны от этого греховного мира, от образа жизни, в котором мы с вами жили, и делали такие дела, о которых сейчас даже Слово Божие говорит нам стыдно вспоминать. Стыдно вспоминать, потому что это недобрые дела, лукавые, греховные, нечистые, и о них даже неприлично говорить в собрании народа Божьего, да? Потому что в собрании народа Божьего мы возвещаем путь спасения, да? Мы возвещаем те чудеса Божии, которые Бог сотворил с нами. А то, что люди бывают где-то имеют вот это еще несвободу в чем-то, то это решается уже не принародно, да, освящение сердца человека. И вот мы с вами, Бог нас вывел, и теперь Он ведет нас в землю покоя. Он хочет нас ввести в те обители, где мы будем иметь это наслаждение, радость, счастье от того, что Бог приготовил любящим Его. Те, которые возлюбили Его, те, которые оставили этот греховный мир, Бог желает ввести нас в те чудесные обители. И Слово Божие говорит, что это дверь, это вход в те чудесные обители через веру. И я читаю послание к евреям, 4 глава, с начала этой главы. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». И мы видим, Слово Божие говорит, что вход в покой Божий, в Царство Божие через веру. И для того, чтобы мы с вами могли войти в небесные обители, Бог послал свое живое Слово на эту землю. И в послании к евреям, если мы начнем читать первые стихи глав, которые идут до четвертой, я буду их зачитывать. Первая глава, первый стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Другими словами, Бог, Он от начала посылал это Слово, через которое человек мог войти в этот покой. Да? Он мог получить свободу от этой суетной жизни, которую он унаследовал от праотцов. И Бог издревле говорил отцам в пророках. А в последние дни Он говорил в Сыне. Я немножко по-другому скажу. Он говорил через Сына. Находясь в Сыне, Он говорил Его устами те слова, которые вводят нас в покой. Нас, таких обеспокоенных, озабоченных, озадаченных в этом мире, может быть, тяготеющих под этим бременем этой суетной жизни, Бог желает нас из этого мира вывести. У Него есть достаточно силы, у Него есть этот путь, которым Он проведет каждого из нас и введет в эти небесные обители. И Он, путь спасения, говорит через Сына. Он посылает это Слово. Дальше, 2 глава, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». И вот сегодня с вами мы имеем это Слово Божие, которое коснулось нашего сердца, и которая показывает нам путь, по которому необходимо нам с вами идти. И Слово Божие говорит, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, особенно внимательны к тому, когда мы читаем Слово Божие дома, когда мы слушаем Слово Божие проповедуется в церкви, когда Бог говорит нам в молитве Духом Святым, мы должны внимательно быть именно к этим словам. Не к тому, какой курс валюты, не к тому, например, там, кто заболел, кто умер, там, кто женился, кто замуж вышел. Друзья, эта информация, которая относительно спасения никакого воздействия не имеет на нас, если только противоположное. Но есть слова Божии, которые, если мы примем, друзья, они нас вводят в покой Божий. Они нас выводят из этого греховного мира. Третья глава, читаю сначала. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». И апостол говорит сначала, что Бог говорил через Иисуса Христа. Второе, мы должны быть внимательны. И он говорит, и теперь уразумейте. Уразумейте первосвященника исповедания нашего. Друзья, когда мы принимаем слово, мы его слушаем. Когда мы принимаем его через разум, в сердце, оно входит в нас. Оно входит в нас. А он говорит, уразумейте первосвященника исповедания нашего. А вот когда мы исповедуем, друзья, то оно выходит из нас. То слово, которое мы приняли, мы должны его исповедать. Оно не просто должно войти в нашу жизнь, оно должно еще и выйти из нас и прославить Бога. И поэтому апостол говорит в 4 главе, посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой, чтобы мы не опоздали. И в 3 главе он говорит, «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И мы видим, что Бог обещает этот покой. Но когда сердце человека ожесточается против Слова Божьего, он не может войти в покой. этот человек никогда не войдет в покой Божий, если в его сердце не вошло Слово Божие. Если он не принял Слово Божие, чтобы оно стало нашей с вами жизнью. И Христос, когда был на этой земле, он говорил такие слова иудеям. 6 глава Евангелия Иоанна, 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». И применяя то место из Священного Писания, послание к евреям, 1 глава, то Бог, говоривший через Сына, Он говорил нам слова жизни. Он посылал эту жизнь в наши сердца, которые не имели этой вечной жизни. Мы имеем только вот эту суетную жизнь, преданную от отцов. Она была сотворена Богом, она была чистой, но когда вошел в грех, она стала испорченной. И вот Бог, Он теперь не будет исправлять эту греховную натуру, а Он предлагает нам жить жизнью неба. И для этого Он посылает нам Свое Слово, друзья. И те души, которые принимают Слово Божие, они получают эту жизнь, которые, как Слово Божие пишет в послании к евреям, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Друзья, тем было в пророках, в последние дни говорил в Сыне. То же самое Слово Божие, оно сегодня возвещается и нам. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Друзья, можно просто слышать Слово Божие, но если оно не растворено верою, оно пользы не приносит, оно того питания, той жизни, оно не принесет. И можно сидеть в служении и 2,5-3 часа просто автоматически слушать Слово Божие. И если оно просто автоматически воспринимается, человек не размышляет, не вникает, не применяет к себе, у него нет этого стремления и жажды, чтобы получить эту жизнь, потому что он знает, во мне ничего доброго не живет, и мне нужна жизнь от Бога, чтобы вот эту вот недобрую жизнь мне поработить, чтобы не я у нее в рабстве был, а она была у меня в рабстве. Я просыпаюсь в 5 утра, плоти хочется молиться в такое время? Или в 3 часа ночи? Не хочется. А если во мне жизнь Божия, она будет молиться. Она никуда не денется, друзья. Потому что я эту жизнь однажды принял в молитве. Я исполнился Духом Святым. И я могу теперь сказать этой плоти, так, ну-ка быстро на колени, ручки сложила и молимся. И молимся, сколько надо, столько и будешь стоять. Друзья, эта жизнь приходит от Бога через Слово. Через Слово. И Он посылает это Слово, друзья. Этот источник открытый. Может быть, у кого-то он закрытый. Дома лежит. И редко, когда оттуда что-то истекает. Друзья, а это источник, который... У тебя сегодня такая проблема. Читай Слово Божие, получишь ответ. Бог послал Слово, и это Слово, оно даст тебе выход из твоей ситуации. И если мы посмотрим, путь евреев в пустыне был нелегкий. То у них там 3 дня пищи не было, там и воды. То еще какие-то обстоятельства. То там змеи жалят. То еще какая-то проблема. То фараон сзади, спереди море. Что делать? И та суетная жизнь, те мозги обыкновенные человеческие, они просто дают сбой. Они говорят, ошибка, выхода нет. А вера говорит, а вот же выход. Вот, через море, иди, через море и выйдешь. Друзья, вышли? Вышли. Но это говорит вера. Это говорит слово. И когда Бог проговорил Моисею, и Моисей принял Слово Божие, и растворил верою, и надо было там жезлом что-то сделать. Ну, пойдите сейчас на томь, сорвите палочку, воткните в нее. Раступится она? Нет, потому что вам это Бог не говорил. А вы побежите и сделайте, ну, как бы сказать, подражая, да? Подражая, у вас ничего не получится. Но когда Бог говорит, и надо палочку воткнуть, то море расступается. Слава Господу! Когда Бог говорит, иди он к той тряпочке, прикоснись, и будешь исцелен от болезни, которая мучила тебя больше десятка лет. И оно происходит. Это дверь, это то направление, которое ведет тебя к покою. И то, что тебя беспокоило в твоей жизни, будь то болезнь, или отношения людей, или финансы, или еще что-то, или духовные проблемы, тебе надо только одно – принять слово от Бога и послушаться, и сделать так, как оно говорит. Слава Господу! И это путь, который вводит тебя в покой. А почему в покой? А потому что проблема исчезает. Друзья, проблема исчезает. Куда она делась? Я с ней не боролся. Да, по моему хотению она не ушла. Она ушла, потому что ей Бог сказал. Друзья, насколько нам важно иметь общение с Богом и в Его Слове, и в Его Духе, чтобы нам получать это Слово, чтобы жить этим Словом, чтобы оно нас оживляло, оно нам давало силу и власть. Когда мы что-то говорим, оно действует. И в этой же главе, в 4 главе, почти в конце этой главы, в 12 стихе, апостол говорит такие слова. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Друзья, почему? А потому что Слово Божие живо и действенно. Потому что в нем есть жизнь. И оно будет действовать, если мы его приняли. Если мы растворили верой, друзья, наша жизнь меняется. И то, что мы не могли вчера сделать, мы сегодня можем, потому что мы приняли это слово от Бога. Слава нашему Господу! И вы знаете, это тот путь, та дверь, которая вводит нас в покой Божий. И я зачитаю в заключение одно место Священного Писания. Апостол Павел пишет о себе во втором послании Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Откуда такая уверенность? А? Откуда? А потому что веру сохранил, друзья. Если бы он ее не сохранил, он бы примерно думал так. Ну, может быть, даст. Но я надеюсь, что даст. Но мне хочется, чтобы он мне дал. А он говорит, я течение совершил. Он имеет свидетельство внутри себя. И говорит, и веру сохранил. И посредством этой веры он входит в небо. И там ему воскладывается этот венец. Слава Господу! И желание моего сердца, чтобы вот эта вера, которая сокрыта в Слове Божьем, и которая дает нам выход из любых ситуаций, чтобы эта вера, она в нас пребывала. Чтобы мы эту веру получали через Слово Божие, будучи особенно внимательными к слышанному, потому что в последние дни Бог Отец говорил нам через Своего Сына, через Его Слово, через это Евангелие. Аминь. Будем молиться.